Добрый день, мы начинаем наблюдать. И сегодня это будет продолжаться один час, потому что следующий час у нас очередной Григорий Алексеевич Явлинский. Вот, так что вот 13.05, Анна совершенно права. Я хотел бы начать с объявленной войны. Бывают войны необъявленные. Вот сейчас все говорят, что должна в течение, ну там, до 10 числа должна начаться война Ирана против Израиля. Иран собирается начать. Насколько вот такое предупреждение? Это предупреждение тоже Соединенных Штатов.
Вот. Это не объявление войны, это ответный удар. Он объявлен действительно, то есть даже даты объявлены в течение 48 часов. Это ответный удар на уничтожение высокопоставленных военных в иранском посольстве в столице Сирии, Дамаске. И поэтому вчера Израиль закрыл по миру 28 посольств своих, которые могли бы быть объектами для удара. Но я не думаю, что это вот война в смысле война, потому что Иран понимает, что тогда туда втянутся США. Ответный удар США проглотит, а широкомасштабные военные действия не проглотит. Поэтому я думаю, что будут попытки ударов, ракетные обстрелы, которые, возможно, накроют не только посольство Израиля в каких-то странах, но и территорию Израиля. Но эскалация поднимается, да, она поднимается, в общем, вооруженная.
И какие это посольства, в каких странах можно?
Не знаю, 28.
Атаковать, чтобы это происходило прямо из Ирана?
Не знаю, Сереж, это вопрос к иранским военным.
Ну да,
и к израильской разведке, которая так, именно эти 28, далеко. Значит, израильская разведка определила 28 посольств, которые надо эвакуировать, ну, закрыть.
Ну, да.
Израиль их закрыл.
То есть это может быть и не воздушный удар, а может быть террористический удар.
Да, или ракетный, да.
Да, или ракетный, но ракетный это да. Так что, ну вот, это называется «будем ждать».
И напомню, что завтра ровно полгода с момента террористической атаки Хамаса 7 октября.
Уже полгода,
да, и более 100 заложников, которые были захвачены тогда террористами Хамаса, до сих пор находятся в руках террористов. Это просто напомню.
Да, ясно. Как ты считаешь, это будет нарастать, то антиизраильское настроение в мире?
Ну, конечно, потому что Израиль пока не доведет до конца военную операцию, до конца которую он видит. Да? Это деструкция Хамаса и освобождение заложников, которые неизвестно, кстати, живы или нет. Кстати, напомнил бы
сколько
я...
Сколько осталось?
Около 100.
Около 100, да?
Да, но я напомню, что там 3 российских гражданина еще в заложниках, это подтверждают российские власти. В январе, когда делегация Хамаса была в Москве, замминистра иностранных дел Богданов на встрече напрямую обратился к ним с просьбой с освобождением этих 3 человек. Они не освобождены до сих пор. Кроме того, погибло 6 бойцов Цахала, которые были российскими гражданами, ну, российскими и израильскими гражданами. Так, война российских граждан затрагивает напрямую. А вот до тех пор, пока не будет деструкции Хамаса и освобождения заложников, тех, кто, во всяком случае, остался жив, скажу я, то Израиль не может прекратить военную операцию, и поэтому буквально сегодня новые переговоры, новый раунд переговоров, по-моему, в Катаре. Туда направляется госсекретарь США Блинкен. Вроде бы или направляет высокопоставленного переговорщика с тем, чтобы склонить Хамас, а там Хамас на переговорах, чтобы они выполнили собственное предложение, освободили 40 заложников в обмен на 700 заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. И в ответ на это Израиль ослабит блокаду, пустит гуманитарные грузы. По-моему, уже такое решение принято израильским правительством там, через один пропускной пункт. Вот. И есть еще вторая история, когда американцы давят на Египет. Египет же полностью блокировал газу с юга. Полностью. Вот полностью. И поэтому они давят и на Египет, чтобы они тоже открыли ворота для гуманитарных грузов. А на что они говорят, что в этих гуманитарных грузах прячутся террористы, они не допустят. Ну, в общем, переговоры сегодня-завтра. по-моему, в столице Катара. Ну, где-то там, в каком-то из государств залива, скажу я так, аккуратно, на довольно высоком уровне, значит, отдельно с Израилем, отдельно с Хамасом, потому что Хамас с Израилем прямые переговоры практически не ведет. Вот попытки такие доэскалировать ситуацию.
Понятно. Теперь вернемся к нашим делам. Я тебя буду спрашивать еще несколько суббот, я так думаю. Буду спрашивать, что в деле теракта в Крокусе принесла эта неделя?
То среди всякого рода политических и конспирологических заявлений, прежде всего политиков, и уже последствия теракта в Крокусе являются, безусловно, таким политическим валаном, который в бадминтон, значит, посылают России в первую очередь, но ее играют некоторые украинские политики, европейские, неважно. Значит, мы видим работу следователей. Мне кажется, что за этим стали забывать о том, что, в общем, это уголовное преступление, и там работают следаки и важники, что называется. И мы видим, что на этой неделе стали очевидны следующие вещи. Если посмотреть на тех арестованных судом и посмотреть, на каких основаниях они арестованы, мы видим, что следователи идут двумя путями. Они исследуют деньги, финансы, которые были получены подозреваемыми вот этими тремя-четырьмя, на свои карточки, вообще откуда деньги, когда, на что, и оружие. И вот эти следы сейчас, извините за тавтологию, исследуются следователями очень тщательно, потому что одно дело, когда ваш президент делает политические заявления о том, что за этим стоит Украина, а другое дело, а деньги как шли, а оружие как попало им в руки, а что это за оружие, когда оно было выпущено, где оно было украдено или не украдено. И вот мы видим, что шаг за шагом они, во всяком случае, то, что мы знаем, они следователи, я имею в виду следаки на местах, они идут, и уже путь оружия, как я понял, отследили из Махачкалы, им привезли это оружие, деньги тоже, и пока мы все видим, что это в основном, почти все задержанные, это граждане Таджикистана. То есть пока украинский след прослеживается только в политических заявлениях, и других заявлениях. Хотя тут кто-то там опубликовал, что, значит, у одного из вновь задержанных, значит, нашли в телефоне фотку, калаш солдата в украинской форме. А вот оно, наконец. Ну, хорошо, если это все, что у вас есть, ну, тогда и ладно, пусть оно это у вас и есть.
Где Коран на украинском языке?
Да. Но пока профессиональные следаки идут, как и должно, путем оружия и денег, а не общеполитическими рассуждениями. Мне кажется, что вот это правильное направление. Естественно, параллельно идет изучение истории. Вот буквально вчера что-то стали опять, то источники. У нас теперь борьба источников, знаешь. Источники «Вашингтон-Пост», в ответ на источники РИА Новости, это вот все. Часть системы автоматического пожарного не сработало. Хорошо, какая часть, почему не сработала, где не сработала. Но они продолжают исследовать, почему так много жертв, потому что приблизительно 2/3 жертв, это погибли, я имею в виду погибшие, это результат пожара, а не пулевых ранений. То есть около 100 человек, если считать 2/3, да, около 100 человек это следствие пожара, отравление угарным газом и прочими вредными веществами, и где-то порядка 40-50 человек это пулевые ранения.
Насколько можно верить информации, что Соединенные Штаты указывали именно Крокус?
Можно верить этой информации, я думаю, верить эта штука такая, но все равно нельзя к этому не добавить еще то, что Соединенные Штаты указывали и срок теракта, 48 часов. А теракт произошел через 2 недели. Поэтому, да, так, но и это тоже правда. И то правда, и то правда. И действительно, среди прочих целей, судя по всему, есть перекрещивающаяся информация, называлась и Московская синагога хоральная, и там был предотвращен теракт действиями ФСБ в Калужской области, воспользовавшись этой информацией, и, соответственно, в Крокусе, но еще раз напомню нашим зрителям, что как раз после этого предупреждения было резкое усиление подразделение охраны Крокуса, там были два концерта «Шамана», там стояли люди на внешнем контуре в бронежилетах с автоматами, и те подозреваемые, тот подозреваемый, который пришел 7-го, он ушел, видимо, они перенесли теракт. То есть информация была правильна, но теракт не состоялся. Сколько можно там держать этих людей, да, ну вот так это бывает. То есть все гораздо трагичнее на самом деле, чем просто тыкать пальцем, что вот не учли. Учли. И, конечно, спецслужбы, тут очень важное замечание было Пескова, когда его спросили про это. Он говорит, понимаете, это же сообщения настолько деликатные, что они идут только по линии спецслужб.
И?
Нет, это технические сообщения, как сказал президент Макрон. Да, то есть вот... Они не идут, там сначала доложим, да, там, я не знаю, директору ФСБ. Нет, сначала специалисты посылают специалистам, эти линии функционируют. Только потом что-то идет наверх, то, что считается нужным, идет наверх. Предотвратили, молодцы. Не предотвратили, прошляпили. Просто надо понимать, что это то, что, еще раз повторю, термин президента Макрона, это технические данные, да, о возможности терактов. Но мы прошляпили, да.
Ну, раз мы заговорили о Макроне, как ты можешь охарактеризовать и что понятно, а что нет? В разговоре министра вооруженных сил Лекорню с министром обороны Шойгу и интерпретациями этого разговора?
Интерпретация менее интересна, потому что основной темой разговора было то, чего не было в публичном поле широко, но те, кто наблюдают и те, кто имеет к этому отношение, знают, что в данном случае Франция сразу после теракта в Крокусе подняла уровень опасности до предельно красного и вывела солдатские контингенты на улицы. А таким образом французы считают, что ИГИЛ для России и для Франции одинаковый враг. И именно это была темой разговора.
Это предмет разговора, да,
главный предмет разговора – это про то, что они будут продолжать обмениваться. Еще раз были прочищены все эти трубы обмена для технической информации, технических способов информации. Но помимо этого, безусловно, Лекарнев сказал, что мы, французы, не видим никакого украинского следа, на что, как я понимаю, Шойгу ответил, а мы видим. В общем, это разговор был такой, как его назвал Макрон, угрожающий и вычурный.
Барок, да.
Хорошо, бараканский.
Хорошо, что ты сказал вычурный, а не барочный, потому что это очень хорошо,
да,
это, барок, это гораздо,
да,
правильно.
Да, да, вычурный разговор, но естественно, что он носился. Я просто напомню, что господин Лекарнё считается одним из претендентов на следующих выборах Франции от партии Макрона, и поэтому он политически тоже весомая фигура, он не генерал. Поэтому, естественно, и он, и Шойгу в своих обменах, понимая, что надо что-то будет потом публично говорить, это не скрыть, занимали и политические позиции, а не только технические.
С чего, если реальное основание было в отчете Министерства обороны, говорить, что Франция готова к диалогу по Украине на основе Стамбульских соглашений?
Это, я думаю, что что-то такое сказал Шойгу, а Лекарню не возразил и пропустил мимо ушей. Это вопрос интерпретации. Исключительно вопрос интерпретации. Мы так поняли. Да, это у нас очень часто происходит.
Но это такого типа, это типа того, что называется мезоинформацией. То есть есть какие-то основы,
да, конечно.
Вот, а из них делаются далеко идущие выводы.
Конечно, конечно, да. И выводы всегда человек делает уже исходя из того, какой он есть этот человек, как он представляет себе картину мира. Но это довольно интересное сообщение от Шойгу, что даже если бы этого не было, но был разговор о Стамбульском протоколе как основе, я напомню, что во время Стамбульского протокола так называемые новые регионы еще не входили в Российскую Федерацию даже де юре с точки зрения Российской Федерации. Да? И что значит это то, что Министерство обороны говорит, что Стокгольмский протокол в основе, значит ли это, что вопросы о вхождении новых так называемых территорий, или, как сказал однажды Путин, завоеванных территорий в состав Российской Федерации, обсуждается? Или может обсуждаться. Мне кажется, что здесь есть там то, что называется, язык заплелся, у Шойгу я имею в виду. вот, и у его пиарщиков. Но это, ну, французы за это не ухватились. Они сразу сказали, опровергли, сказали, да никогда в жизни, да ничего. Ну, но это из общей тактики сейчас французской политики по отношению к России. Все максимально туман на то, что мы будем делать. Они, то есть то, что они будут
делать. Был ли элемент троллинга со стороны Шойгу, когда он сказал, мы надеемся, что французские спецслужбы к этому не причастны?
Я не думаю, что это троллинг. А что это? Мы исходим из того, что президент Путин все время говорит про возможное участие западных служб. Да? И, конечно, Шойгу не мог это пропустить в разговоре с Лекарню. И именно это президент Макрон счел как угрожающим. Именно это. Чтобы было понятно.
Так да, что, именно,
знаешь,
именно,
троллинг, а такими штучками не шутят.
А не было ли здесь попытки такого тихого унижения Франции, что, ну, может, были наверняка другие спецслужбы, американские, серьезные, а вам-то, небось, не сказали?
Нет, французы знали и предупреждали.
Французы знали и предупреждали.
Да, и это сказал президент Макрон, что по линии спецслужб было предупреждение.
Понятно. Вот здесь концептуальный вопрос был у нас из Тосно. Вопрос состоял в том, а чиновники, которые постоянно заявляют об украинском следе, они в это верят или они повторяют то, что нужно?
Я думаю, что они прежде всего повторяют все, что нужно, потому что те чиновники, которые заявляют, если не говорить о руководителях правоохранительных органов, а других чиновниках, то они просто не знают. Следствие только начинается, и пока никаких конкретных данных, кроме там, движения в сторону украинской границы и фотографии коллажа украинского солдата в телефоне одного из тех, кто оказывал содействие, никаких нет. А что касается руководителей правоохранительных служб, в кресле директора ФСБ, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что в своем вот публичном выступлении он тоже назвал украинский след, но при этом тут же добавил, впрочем, я не хочу быть голословным, это цитата, нам еще предстоит работать над этим. То есть мы точно не знаем, грубо говоря, перевожу на нормальный человечий язык. Вот, собственно, так. Но если у вас верховный главнокомандующий определяет украинский след в Российской Федерации, очевидно, что следователи будут ограничены в свободе поиска.
Ну, то есть везде, по всем фронтам, как Путин сказал, так оно и должно быть, по идее.
Я упростил совсем. Не должно упростил. Не должно противоречить. Я бы вот так сказал. Я более широко. Потому что мы видим, как следователи ищут оружие и деньги и находят их пока среди таджикских граждан, а не среди украинских граждан. Они делают свою работу.
Вот это меня всегда занимало. Что существует ли... Действительно, существует ли осознание опасности самого ИГИЛа, слава тебе Господи, запрещенного и у нас?
Запрещенного.
Да. Есть ли осознание этой опасности? И в связи с этим, есть ли вот такое, я прошу тебя просто подчеркнуть, оно вот есть ли действительно серьезное расследование настоящих причин, а не политические билиберды.
Значит, в тех угрозах опасности, в которых писал в докладах директор ФСБ все эти годы, значит, исламские радикалы всегда находили свое место. ФСБ всегда считало их угрозой. И я уже говорил, что в марте месяце мы видели как минимум 3 операции ФСБ против исламских радикалов, которые ни одна из них не связана была с Крокусом. Это все было до Крокуса. Таким образом, профессионалы делают свое дело, и я все время пытаюсь это отделить. Да, они, безусловно, в расследовании Крокуса будут ограничены, как были они ограничены в убийстве Немцова. Расследование убийства Немцова, да, нашли убийц, и это чеченские командиры, в том числе Дадаев, да, нашли, но дальше не пошли, потому что было сказано, ну, таким образом, что, ну, как, ну, эти ни при чем. И Геремеева не нашли, да, как мы помним с вами, близкого Кадырова, и дальше вверх не вышли, и Делимханова не вышли, и Кадырова не вышли, не допрашивали, никто, потому что было ограничение, но непосредственно исполнителей нашли. Да, это сделали следователи, кстати, во главе следственной группы стоял нынешний генеральный прокурор Краснов, надо напомнить просто, на всякий случай. То же самое будет здесь, я думаю, что здесь, значит, вот исполнители, непосредственные соучастники поставки оружия, поставки денег, передвижения и так далее, они будут найдены, но у них будет крыша, в смысле, вот потолок, не крыша, наоборот, потолок, не идти, и искать в другую сторону. Это не значит, что они в эту тоже не искать, да, но искать и в другую сторону, и доказать украинский след. Посмотрим, ну, пока вот доказательство, я говорю, движение в сторону границы и фотографию военную, которая, ну понятно. Вот. Поэтому на самом деле, еще раз повторю, что президент определил Путин политическое направление следствия, тем самым поставил определенные границы для следствия, в смысле потолок определенный, я бы сказал, потолок. Ну и, конечно, его фраза о том, что исламские фундаменталисты незачем нападать на Россию, это, конечно, гениальная фраза, хочется сказать, а у них спросили?
Значит, знает.
Нет, а у них спросили?
Да, а может, спросил?
Нет, не спросили, потому что не у кого спрашивать. У сетевой структуры спрашивать невозможно, не у кого спрашивать. Это только в головах людей, которые живут в 20 веке. Они думают, что где-то сидит верховный имам, который дает распоряжение каждой группе исламских фундаменталистов. Это не так. Можно отдельно разговаривать, как сейчас через посредников Израиля разговаривать с руководителями Хамаса. Да? Можно разговаривать с руководителями талибов, но вы не можете разговаривать с, собственно, ИГИЛом, потому что его нет, как верховного, а есть вот сетевая история, разбитая на вилаеты и так далее. И у них у каждого своя тактика, свой интерес, свои враги. И в данном случае врагами ИГИЛа является что? Государство, где, значит, даже не государство, являются жители государств, христиане, что, собственно, в их документах и прописано. Неверных уничтожать. Все. И это не зависит от отношений чьих-то с кем-то. Да? И когда Путин говорит, что сейчас все за деньги, и не по религии, это неправда. Огромное число шахидов, которые... Вот сейчас их не было, да, это была операция не шахидного типа. Но на самом деле исламские фундаменталисты, они разные, их даже объединять нельзя. Они разные и заразные в целом. И по-разному совершают свою священную войну, в кавычках. Поэтому мне кажется, что в данном случае это по-прежнему игра в ворота Украины, просто сознательная игра в ворота Украины. Вот украинцы с нами воюют, да, они же на нас напали, как ты знаешь.
Ну,
конечно, да, они напали, они воюют.
Это НАТО потом... через Украину.
Ну, да? В данном случае украинцы. Да. Поэтому это, возможно, украинцы. А этим-то за что? У нас многоконфессиональное государство. А за Сирию, а за Чечню. А за Афганистан, да, как-то за что? А за то, что у вас церкви, а не мечети? А за то, что ваши традиционные ценности не впадают с традиционными ценностями исламского государства? Вот за это, Владимир Владимирович. Но это чисто политическое заявление, которое, ну, слабое. На мой взгляд, очень слабое, на самом деле.
Ну да. Вопрос еще такой, я... Вот в связи с тем, что здесь спрашивает Федор, столько конспирологических теорий, вообще что с этим делать? Так я тебя, вот, поскольку для тех, кто слушает, я говорю, Венедиктов пожал плечами. А вопрос мой конкретный. Вот Гаванский синдром – это что?
Одна из таких теорий.
Это одна из таких теорий.
На сегодняшний день.
Знаешь, меня да. поражает, как это бросились вроде серьезные медиа во всем мире да. обсуждать с экспертами как какую-то уже данность.
Нет, это как раз в том истории, что это теория. Во-первых, начнем с того, что это теория. И я напомню, что годовой доклад, год тому назад был сделан доклад, ну, скажем так, объединенной разведки США, объединенный штаб разведок США, где теория о том, что эти удары наносятся недружественными государствами, не упоминалась Россия, недружественными государствами, да, называется маловероятным. Ну, всегда остается какая-то вероятность. Всегда остается. И остается и вероятность, что рептилоиды тут нами правят. Это тоже вероятно, мы же не знаем.
Ну да.
Но Вселенная большая. Но на сегодняшний день, если говорить о системе доказательств, что это делала Россия или что делала она, с точки зрения американского разведывательного сообщества, маловероятно. И они не ухватились за это расследование, которое делала в том числе американская компания CBS. Вот, они не ухватились за это, я имею в виду. Хотя, безусловно, они будут сейчас изучать этот доклад, это расследование, естественно, но там же все, что там приведено, это все, вот если бы вы были присяжными, на все косвенные данные, совпадение по полетам, ну хорошо, совпадение по полетам, значит, таких случаев 230, что ли, совпадение по полетам 7, например. Да, есть институт, который изучает ФСБшный влияние вот электромагнитных волн, они действительно изучают на мозг. Вопрос, а в Европе таких нет? Эта наука, она как бы там в этом не присутствует? То есть на самом деле возможно, отвечу, возможно. Репутация России такая, да, что, почему ты говоришь, почему стали обсуждать? Потому что репутация такая. И, конечно, огромное число людей в это немедленно верят, потому что, ну как, Путин, он дьявол во плоти. Поэтому, значит, он может и это, он может и это, он может и это. Сразу, сначала. А потом уже смотрим систему доказательств.
Ну да. Точно так же, как хочет официальная Россия создать образ Украины, способный на все.
Абсолютно то же самое. Это, как называет Александр Архипова, фольклорные дьяволы.
Фольклорные дьяволы.
Да.
Но, Федор, я должен вас вот после разумного объяснения Алексея Венедиктова, я должен вас разочаровать. Для тех, кто поддерживает, распространяет и свято верит в эти теории заговора, их ничто не убедит. И они скажут, если американцы говорят маловероятно, они скрывают, чтобы не пугать своих дипломатов. Вы знаете, я это слышал даже, и на очень, я бы сказал, высоком, по видимости, экспертном уровне. Друзья мои, мы прервемся сейчас, и вам немножечко книжек и газет даже. Не свежие, но очень важные газеты мы вам продадим. Нет у нас ролика? Нет? Нет?
Нет.
Прекрасно.
Значит, сделаем сами.
Нет. Значит, сами. Нормально. Мы сами будем себе роликами.
Да. Это вы просили.
Вот, друзья мои, важнейшая, прекрасная книга Курта Вонегута «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей» об ужасе Дрездена. Об этом надо знать. И об этом надо знать еще из-под пера такого изумительного писателя, как Курт Вонегут. Вот. Если вы хотели, пожалуйста, в замечательном издании «Бойня номер 5», пожалуйста, покупайте на шоп «Дилетант Медиа». Вот, я вижу, вот потрясающе. Вот,
нет, у меня несколько, да.
Потрясающие,
да, подожди,
вещи.
Значит, сначала я напомню, вижу, что у нас уже 2/3 вот этой книги продано. Ивана Курила, я напомню вам, что отменила нон-фикшн презентацию его книги этой, потому что он неблагонадежный. Поэтому мы забрали эти книги и продаем их через shop.diletant.media. Да, о том, как американское общественное мнение влияет на внешнюю политику. Это безумно, поскольку в России нет общественного мнения, которое влияет на внешнюю политику, да? А вот там это есть, и как власти конфигурируют это мнение в поисках внешней политики. На shop.diletant.media 2/3 продано, заходите, осталось 1/3. Второй кусок, это одна из ваших любимых серий, вот эта вот серия еще Советского Союза. У нас есть несколько книг, у меня здесь Каир, Даньск, есть Дельфы, где Дельфийский оракул. И там есть тоже около 20 книг. Заходите, покупайте. И теперь главное, ко дню космонавтики, что я для вас достал.
Да.
Это, внимание, это подлинники. Это не репринты. Это подлинники газет. Вот вы видите, есть «Правда» за 15 апреля 1962 года. И даже есть «Запрещенный Хрущев». Можете посмотреть здесь. Когда-то потом эти фотографии изымали. На shop.diletant.media. Есть «Правда» за 13 апреля на следующий год. Серег, смотри.
На следующий день.
На следующий день, да. На следующий год. На следующий день, да. Вот. Есть «Известия». Вечерний выпуск 13 апреля. Вот уже Гагарин прилетает уже. По одному, естественно, экземпляру, ну вот эта знаменитая фотография, которого, да, уже встречи, Ну, вот много чего есть. Это даже у меня, по-моему.
А это ты по отдельности?
По отдельности, продаем. По отдельности.
Да, можно купить.
Это, да? Отличный подарок для людей, которые связаны, да, с космосом, с космонавтикой.
А знаешь, да, о чем я мечтаю вот в связи, да, с 12 апреля 61 года?
Да.
Я мечтаю где-нибудь еще раз увидеть когда-нибудь, или, может быть, получить. Были такие красненькие флаеры, как бы сейчас сказали, которые разбрасывали над Москвой самолеты с портретом Гагарина, причем в летном шлеме, а не в космическом.
Да, в летном шлеме.
Да. И вот эту штуку, куда она делась, я ее тогда, мы с мамой гуляли, я подобрал. Это было...
Вот он в летном шлеме, извините, я не буду разворачивать. Да. Вот это, да, фотография. Это у нас правда, 14 апреля 61 года. Все, еще раз, все подлинники. Все в одном экземпляре, их всего у меня 8 газет. Все, наверное, ну и там другие есть еще, художники великие остались. Брылов там остался, Тропинин, Венецианов, ну и наши майки. Все. На shop.diletant.media напоминаю, что каждый раз покупая, делая любую покупку, вы тем самым продлеваете жизнь нашему каналу.
Вот, друзья мои, а мы сейчас продолжим. Я только хочу напомнить, что ровно через полчаса у нас будет в гостях Григорий Алексеевич Явлинский. Ну а пока вот 25 минут мы с вами еще поговорим. Да, это замечательно совершенно. Наихи утверждали, что Европа ввела санкции против Российской Федерации, потому что так захотели граждане, демократия и так далее. Митинги в поддержку Палестины идут каждую неделю. Где санкции на Израиль?
Вы к кому обращаетесь с этим вопросом?
К тебе.
А я не вводил никаких санкций. К вопросу, где санкции. Вы должны понять, что митинги идут, а опросы общественного мнения в европейских странах. Например, я серьезно отвечу на ваш вопрос, хотя считаю,
вот,
что он идиотский.
Пожалуйста, ответь серьезный все-таки. Да.
Он сформулирован идиотски. Значит, власти опираются не на митинги. Власти готовятся к выборам в Европарламент или к перевыборам, там, кто где. И они опираются на исследования своих избирателей, как реально избиратель реагирует, а не те активные группы, которые могут мелькать в телевидении или в соцсетях. Так вот, когда начались военные действия России в Украине, около 83% жителей Европы выступали на стороне Украины. 83% тогда, март-апрель. И действия и продолжающиеся действия европейских правительств, в том числе, они отражали вот эти 83%. Значит, в Европе по опросам общественного мнения никогда поддержка Палестины не была больше 35%. Никогда. Вот за эти полгода. И политические партии тоже с этим считаются. Тоже с этим считаются. Это первое. И второе, надо помнить, что жертвой нападения этой начавшейся полгода войны был Израиль. И это тоже люди помнят, люди не идиоты. Значит, в Европе считает общественное мнение, что жертвой нападения стала Украина, и жертвой нападения стал Израиль. Да, конечно, есть группа активистов, безусловно, и в демократических странах они более заметны, чем все остальные, да, но вы увидите на самом деле. Вот пример с Францией. Крайне правая партия, да, партия Марин Ле Пен, Народный фронт, Национальный фронт, да, как, или как они сейчас там называются, вот, она заняла совершенно, неважно, они сейчас заняли абсолютно жесткую позицию в поддержку Израиля. Абсолютно то, что раньше считалось антисемитским движением при папе Ле Пен, сейчас занимает позицию в отношении Израиля абсолютно жесткую, поддержка полная. В результате это первая партия, которая идет на выборы, но на первом месте с 30% населения. Партия, которая занимает такую более пропалестинскую позицию, не даже не партия, а объединение ЛФИ, да, левой силы, во главе с господином Меланшоном, не добирают и 10%. Это к вопросу об общественном мнении. Я отвечаю сейчас не почему занимает правительство то или иное, а как общественное мнение влияет на принятие решения. А вот так оно влияет на принятие решения. Хотя, безусловно, чем дольше длятся военные действия, тем больше забывает, кто был первоначальной жертвой. Это тоже правда. Это тоже правда.
Вот много чего забывают первоначальных и последовательных фактов, очень много забывают, и кто-то намеренно пытается это...
Использовать, ну как?
Использовать,
да. Естественно, это политики это используют в своей внутриполитической борьбе, потому что там есть внутриполитическая борьба.
Что делать? Вот все-таки мы вещаем для отдельных и обычных людей. И что делать человеку, чтобы не забывать вот такие вещи?
Сережа, ну помнить просто. Помнить просто, что делать человеку, чтобы не забывать. Помнить об угрозе забвения. Значит, вот так вот.
Вот так вот. Какое мнемоническое упражнение.
Да, помнить, значит, об угрозе
чтобы
забвения.
Чтобы не забывать.
Помнить, всегда помнить об угрозах.
Что это опасно.
Да, это опасно, потому забывать что это приведет к неправильным опасно. Выводам.
Да. Вопрос здесь был такой. Встревожились... о том, что Россия может, в принципе, напасть и на Казахстан. Насколько это серьезно?
Нет,
не Гурулевым единым это питается просто.
Нет,
понимаете?
Это насчет, смотрите, недавно вышел документальный фильм, который создан известным вам депутатом Государственной Думы господином Луговым, зампредом Комитета по безопасности. Мы его помним как человека, которого обвинили английские власти в том, что он участвовал в отравлении Скрипаля, да, там, спецслужбист бывший, КГБ. Называется «Казахстанский злом». Это документальный фильм, он вышел, где, собственно говоря, проатаковано казахское правительство с точки зрения ее антироссийской направленности. Это я вам взял в кавычки, потому что это не моя цитата. И буквально через два дня появляется вот этот ролик якобы Гурулева, да, который говорит, что следующие казахи. Это, безусловно, не случайные две вещи, вот не по совпадению, один из них комитет по обороне, другой комитет по безопасности. Я знаю, что они очень активно общаются, у них были и общие акции, и общие заявления, и общие проекты законов. Значит, они либо поручили поручение, либо так поняли, что нужно шугануть казахов. Казахское правительство, прежде всего. Mm-hmm. Казахское правительство. С точки зрения вот то, что казахское правительство не ведет себя достаточно лояльно с их точки
не
зрения.
Не Скрипалей, Литвиненко все-таки. Луговой.
Литвиненко. Ну, знаешь, это столько уже дел, что поневоле уже у тебя папочки на столе. Сереж, папочки на столе путаются, mm-hmm. понимаешь?
А ты знаешь, я рад, что они ловят на этом. Значит, призывы к тому, чтобы не забывать
вот, да.
последовательность
событий. Спасибо большое.
Они действуют.
Плюс, хорошо. Плюс. Просто вас плюсую, кто поправил.
Да.
Значит, вот эта история такая. И понятно, что какие-то башни Кремля или какие-то там люди в политической элите решили шугануть таким образом, казахское руководство, мне кажется, это бессмысленная история, потому что, давайте я скажу совсем грубо, за Казахстаном теперь стоит Китай. Вот так вот.
Просто так вот, да?
Вот просто так вот.
Ты меня все время обвиняешь, что я упрощаю. Ты не упрощаешь?
Нет? А это вот для них.
Ну, начинается что-то...
Нет, для Гурулева с Луговым.
А ты Гурулев?
Гурулев с Луговым. Вот они это забывают.
Гурулев сказал, что это все нейросети. Это он не говорил.
Уже сказал?
Этого. Да, вот говорили здесь.
Ну вот видите, да, значит, товарищи поправили.
Поправили.
Товарищи да. поправили. Все нейросети.
Скажи, мы тебя вообще нейросети.
Ты сам нейросеть, понимаешь? Выключим, и тебя не будет,
да.
сказали товарищи.
И будем говорить умные вещи с помощью да. нейросети
да.
от тебя.
Да, да вот почему, ну, нужны, ну, да. Почему умные вещи да, нейросети не используют для того, чтобы Гурулев говорил умные вещи?
Игорь из Москвы задает неизменные вопросы. Что-то новое есть по расследованию Бучи? И что-то есть по расследованию в Махачкале?
Нет, у нас ничего нет.
А международное расследование Бучи?
У нас нет результатов, у нас не будем придумывать результатов. Ничего. Мы знаем, что по делу Бучи международно обвинено два человека. Один сержант и один полковник российской армии. Пока предъявлено, не предъявлено обвинение, а пока они попали в списки санкций за Бучу. Вот так я бы сказал, американских санкций.
Что вы здесь? Хамас непобедима, потому что полруководство Хамаса живет в Египте и богатых арабских странах, а население Палестины будет получать удовольствие от израильских ракет. Вот это будет продолжаться всегда.
Но долго будет продолжаться, да, но, как показывают последние удары, житье в богатых кварталах и за рубежом не уберегает от действий израильских спецслужб, руководства Хамаса. И уже значительное количество руководителей Хамаса было уничтожено, а некоторые взяты в плен и дают показания. Так что я бы так вот спокойно бы не жил.
Спрашивают, какие основные пути решения? Это хороший, Сергей, 28 лет, из Москвы. Хороший вопрос, я его лоббирую.
Решение чего?
Решение только мировых конфликтов декларирует Трамп как кандидат. Ощущаете ли вы, что у него отсутствует конкретная дорожная карта по вопросу, например, Украины или нет?
Смотрите, Украина не является главным сюжетом на выборной кампании в Соединенных Штатах Америки, поэтому ни в программе Трампа, ни в программе Байдена Украина не превалирует, как кандидатов. Да?
Какие конфликты превалируют, есть ли они?
Ну, у них проблема иммиграционная, в первую очередь. Иммиграционная проблема, проблема абортов является темой дебатов между разными политическими силами в США. И, да, конечно, история с Конгрессом, с невыделением помощи Украине, которая вроде бы опять откладывается, хотя вроде бы спикер решил поставить этот вопрос на следующей неделе, когда возобновляется деятельность 9 апреля, но вроде опять идут слухи, что ему не удалось убедить некоторых влиятельных республиканцев, и снова будет отложен этот вопрос. Но это не вопрос решающий в этой выборной кампании. Я напомню, что выбирается не только президент, но выбирается весь Конгресс, в смысле Палата представителей, треть Сената. И они, конечно, апеллируют к внутренним проблемам американцев и превращают украинский вопрос во внутренний вопрос. Говорят, что мы тратим миллиарды где-то туда, вместо того, чтобы их потратить где-то сюда. Вот аргумент, понимаете? Это не вопрос Украины. Поэтому вообще вечных решений же не бывает, изменяется конфигурация. Но надо понять одно, да, что на самом деле на сегодняшний день полностью разрушена система безопасности в Европе, которая создавалась еще со времен разрядки Брежнев-Никсон. Полностью разрушена вчера. Итальянцы и белорусы вышли из договора об ограничении, насчет ограничений, фланговых ограничений. Договор был до все такой, да? Сколько можно было на флангах НАТО и на флангах, ну, тогда Варшавского договора, и потом России.
Почему по обычным вооружениям?
По обычным вооружениям. Нет, про ракеты уже вышли давно.
Да.
То есть, на самом деле, эта система безопасности, сдержек, она разрушена. И, собственно, на самом деле нужен новый Хельсинский акт, во-первых, политический, который был в 1975 году подобный, Хельсинки там 2-3, как хотите, а во-вторых, новая система договоров, это вопрос безопасности. Я вам напомню, что когда в Стамбульском договоре, том, о котором упоминал Шойгу, там буквально на строчке, последних строчек вступления, где перечислялись темы дискуссий, это была безопасность Украины, запятая, безопасность России, точка. Теперь надо говорить о безопасности вообще Европы, ну, Европы в том числе. И вот эта система безопасности, ну, это возобновление переговоров между США и Россией, грубо говоря, по системе безопасности. Это включает в себя, безусловно, и всю Европу, включает в себя и Южный Кавказ, и Центральную Азию, безусловно. Это, ну, вот для них это видение такое общее, но пока никаких переговоров нет. Как выстраивать систему безопасности? И, конечно, там в ней должна участвовать Украина в первую очередь по нынешним временам. Но, тем не менее, без этого ничего не будет. Это все будут какие-то временные, сиюсекундные. Обменялись телами и начали стрелять опять.
Не опасно ли, задают вопрос, что Трамп идет на свой последний срок? и может принимать непопулярные решения. Я бы добавил от себя любые решения какие-то.
Не любые решения, безусловно, он ограничен Конституцией США, Конгрессом, федерализмом, наконец, да. Но что такое опасно, не опасно? Опасно для кого? Это решение американского народа, которое будет принято. Мы же говорим, что да, мы за демократию, но вот они его изберут или не изберут. Что такое опасно? Безусловно, Трамп чем опасен? Тем, что он с точки зрения политики непредсказуем. Тут я дал. Вот. Но на самом деле он торговец недвижимостью. Он ведет себя как торговец недвижимостью. Мне его знакомые, можно сказать, друзья все время говорили, что вы удивляетесь. Вот так у нас себя ведут на рынке недвижимости. Мне это объяснение, я не знаю, как они ведут себя на рынке недвижимости, там мне мало что дает, но говорит, к нему надо так отходиться. Да? Он меряет прибыль, он меряет дельту, как он ее понимает, и с ним надо договариваться не о том, как себя вести, а какая будет дельта. Какая будет дельта? И как уменьшить риски на этом рынке. Поэтому, да, он человек опасный, именно потому, что он человек несистемный. Но, тем не менее, смотрите, вот 6 января, да, 2000 года, а переворот-то не удался. Хотя он воспользовался Конституцией, народ должен защищать, у нас украли выборы. Все знакомы, да, у нас украли выборы.
Ну, да.
И что? И ничего. И даже его собственный вице-президент, да, его в этом не поддержал, потому что Конституция важнее, чем Трамп. И вот надо понимать, что сейчас чиновники, которые трамповской администрации дают показания, там, глава его администрации и так далее, они опираются на свое американское видение демократии Соединенных Штатов Америки. Да? Поэтому, собственно говоря, я и вам говорю, вот эта книга на shop.diletant.media, да, она полезна именно с этой точки зрения. В том числе.
Не знаешь ли ты, снимают ли книги с нонфикшена, снимают ли книги Веллера?
Ну, понятия
со вчерашнего дня.
Ну, понятия не имею.
А вообще?
Понятия не, поскольку нас на нонфикшен не пустили, хотя меня там уже нет в нашем издательстве «Дилетанта», да, я как бы после того, как я был объявлен иноагентом, я сразу сам быстро ушел из учредителей, а значит... Я не знаю, я там не был, но можно узнать, спросить. Но я не знаю. Но вообще, чтобы вы понимали, запрет на книги иноагентов не существует. С точки зрения закона, вот на книги людей, внесенных в список террористов и экстремистов, Быков, Акунин, да, существует. Потому что, покупая книгу по норме закона, вы оказываете материальную поддержку человеку из списка экстремистов и террористов, да, или рекламируют.
Угу.
А вот с точки зрения иноагентства, никаких законов на запрет продажи книг иноагентов нет, и они стоят на полках, я вижу, но про нонфикшн конкретно сказать вам не могу.
Но скажи мне, пожалуйста, вот это важный вопрос, я думаю, для всех. Человек, который покупает на ресурсе «Бабук», например, Акунинском, покупает только что вышедший в электронном виде 10-й том истории российского государства. Его могут засечь и привлечь?
Про засечь не знаю, про привлечь могут. Про засечь не знаю ничего.
Ну, там, что на ресурс «Бабук», у тебя там, например, с карточки ты...
Да.
Перевел.
Да, да, ну с точки зрения нынешнего подхода государства, это так. Но мы же видели буквально вчера судебное дело программиста, который вернулся из Чехии, он в свое время перевел, уже после того, как ФБК была объявлена экстремистским, перевел $150 в поддержку. Получил 7 лет. Еще раз, 7 лет. Потому что его объявили участником экстремистского сообщества. Спонсором экстремистского движения. А поскольку список общий, экстремисты и террористы, дальше вам чего объяснять? Что вы можете судье или прокурору объяснить? Вы поддерживаете экстремистское и террористское движение по законам, вы член сообщества, спонсор. И неважно, это $150 миллионов или это $150. Ну, как бы Бен Ладена, понимаете? Вот что они делают. Поэтому да, отвечая на твой вопрос, это может быть трактоваться так, если будут доказательства в руках у следственных органов.
Я бы хотел еще задать вопрос, который нам из Мурманска задают, про их губернатора.
Так а что вот нам из Мурманска? Вы лучше нас знаете, что из Мурманска.
Нет, были такие случаи нападений в новейшей российской истории?
Я не помню.
Я тоже не помню.
Как-то. Я просто не помню.
Я вот, вы знаете, честно говоря, вот я давно читал этот вопрос, повторяется, я тоже не помню.
Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, но это надо посмотреть, но я не помню точно. А в новейшей истории там нет. Ну, всегда можно вспомнить, значит, Сергея Мироновича Кирова. Так, на секундочку.
Николаев.
Нет, ну подожди. А, нападение на государственного деятеля. Киров. Думаю, кто еще где? Вот с 1934 года. Но если наши зрители сейчас пришлют, пришлите, пожалуйста, если что-то еще такое было. Именно вот нападение, как бы вот нападение, да? Но у меня кроме Кирова в голове ничего нет.
Ну да. Так что здесь может быть миллион всевозможных причин. Но отметить стоит...
Не, отметить стоит,
есть, но это... Есть явное, на мой взгляд, есть явное повышение уровня агрессивности.
Это, конечно, вообще. Это, конечно. Это, конечно, и люди с ослабленным восприятием, на них это оказывает совершенно чудовищное воздействие. Скажем так, чудовищное воздействие. Значит, какие-то голоса в голове. Ну, это конспирологические тоже вещи.
Нет, ну нападение, это нападение на Чубайса, это другое убийство Немцова.
Не-не, ну слушайте, ну сейчас начнется. Мы же понимаем, да, человек в исполнении на государственной должности. Да? И напали на него, они же не знакомы лично были. Ну на Чубайса может быть, да. Чубайс может быть. Чубайс может быть.
Ну, там такое разработанное покушение, очень технологичное.
Здесь... Тем более, что эти люди отказывались, это не мы, говорили они.
А?
А как? Материалы суда, а это не мы.
А на Брежнева?
Ну, стреляли, да, когда
с
Монафтом.
Да, у Боровицких ворот там, да.
Да, да. Ну, знаете, это мимо, что называется, был ранен, по-моему, водитель.
Да, Валентин Цветков, губернатор Магаданской области, стал жертвой заказного убийства 2002.
Может быть, да, может быть. Но я вот так не помню на память.
На покушение на Ленина, в конце концов. Ну да.
Это было раньше, чем Киров.
Да, да, это было раньше, это было в 2018 году. Да. Дальше мы идем. Дальше мы идем, но здесь в том, скажи мне, пожалуйста, вот мы сейчас будем говорить, прочел обстоятельное интервью в Бильде, по-моему, в Бильде это было, обстоятельное интервью про состояние нашей экономики и на то, как, в общем-то, на что экономика деидеологизирована. Вот в путинские времена, и сейчас особенно во времена войны под названием СВО, и что это важно для того, чтобы сохранить экономику действующей за счет не идеологических, а остроумных решений. Это, по-твоему, так?
Не знаю.
По твоим наблюениям, как
ты
считаешь?
Нет, ну как моим наблюдениям. Я согласен с Александрой Прокопенко, которая дала интервью, напомню, была советником долгое время.
Да, Александр Прокопенко.
Главы,
да,
Центробанка, которая и уволилась ровно после начала так называемой специальной военной операции и уехала. И она провела, на мой взгляд, и я рекомендовал вам это прочитать, такой анализ части, во всяком случае, проблем, которые приписываются российской экономике. Она была у нас вчера в эфире в 10 утра. Вы можете пересмотреть, да, вы можете пересмотреть это на нашем YouTube-канале. Ее Лиза Аникина и Ира Воробьева спрашивали. Но мы же видим, как оно сейчас существует, да, вот мы как потребители, скажем так, да. Все то, что я читал у Прокопенко, не расходится с моими впечатлениями.
А впечатления по людям, которые, в общем-то, вынуждены работать?
Ну, мои разговоры с ними подтверждают, что Прокопенко понимает.
И А про санкции ты согласен с ней, что они работают очень часто во вред собственной цели?
Ну, а сегодня да, но они в долгую работают, так что мы не знаем,
нет,
сколько они будут
отправлять. Я имею в виду персональные бывают санкции, нет, не привлечение к тому, чтобы... выведение капиталов, как она
говорит. Я уже на эту тему говорил неоднократно, по-моему, но это все было интуитивно, а не профессионально. Я говорил о том, что санкции во многом – это ответ на запрос общественного мнения, это демонстративная история, некоторые, ну, персональные, во всяком случае. Потому что чего там мы понимаем про уголь, но про Фридмана мы понимаем, что называется, да? Вот. Углю не, кукиш не покажешь, а Фридману можно показать и кукиш, или Потанину там, или неважно кому еще. Вот. Поэтому, да, я еще раз рекомендую, во-первых, прочитать, во-вторых, я думаю, что об этом легче спрашивать все-таки Григория Алексеевича Явлинского, который все-таки там в экономике, скажем, разбирается на порядок лучше,
чем я. Мне очень хочется этот вопрос задать Григорию Явлинскому. Ну и в конце концов, сейчас мы прервемся на 5 минут и начнем разговор с Григорием Явлинским. Очень важная книга, и вы не зря ее спрашивали. Правильно говорят, что надо в школе изучать, а, по-моему, изучают на самом деле.
Изучали уж, скорее всего.
Нет, ты знаешь.
Ну, проверить надо.
Это зависит от школы. Я просто достоверно знаю, эту книгу проходит. «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей».
Курт Вонегут.
Курт Вонегут – это очень большой и очень важный писатель. Его важно прочитать еще и в достаточно молодом возрасте. Что не вредит открыть тому, чтобы его открыть и в возрасте более зрелым.
Стоит так сейчас на shop.diletant.media.
shop.diletant.media. Вот, давайте, друзья, мы сейчас прервемся и через 5 минут встречаем Григория Алексеевича Явлинского.